Приветствую вас еще раз, братья и сестры. Сейчас час, когда мы можем открыть Священное Писание и вместе исследовать Божественное Откровение. Вы знаете, Библия — это не человеческая книга. Ее писали люди, но они писали под вдохновением Святого Духа. Господь дал нам откровение Своей воли, дал нам познание о Себе. И изучая Библию, мы можем узнать больше о Нем. Мы можем узнать Его лично. Мы можем узнать Его планы для нас, Его откровения. Сегодня тема, которую я хотел бы предложить вам изучить в Библии, такая неоднозначная тема. Не все христиане, даже читающие Библию, ее одинаково понимают, но я думаю, что у нас есть достаточно терпения, может быть, интереса здесь, особенно в нашем доме, чтобы исследовать такую тему, как здоровый образ жизни по религиозным соображениям. Здоровый образ жизни по религиозным соображениям. Вас заинтересовала такая формулировка? Поделюсь небольшой историей из моей жизни. Знаете, я не всегда был верующим человеком. Фактически, я до какого-то момента и ничего не слышал о Боге, и никогда у нас в семье на эту тему не говорили. Вот, но потом позже моя мама начала читать Библию, и она поверила в Бога. И со мной тоже произошло это, когда мне было где-то уже лет... Ну, я не могу назвать точную дату, но где-то там в районе 17, 18, 19 это был процесс. Это не было за один день, хотя был определенный переломный вечер такой в моей жизни, вот, после которого уже я понял, что все, назад я не пойду, надо идти вперед. И после того моя жизнь поменялась. До того у меня были друзья, я учился в институте, я уже где-то на третьем курсе был. Вот, и, ну... Помню, мы собрались у одного моего друга на день рождения, а уже до этого где-то у меня было день рождения, и я собрал своих друзей, и я рассказал о том, что у меня в жизни теперь все меняется. Вот, я стал верующим человеком, я им рассказал немного, ну, конечно, для них это был сюрприз, так мягко говоря, это был сюрприз, и... Но они восприняли хорошо, мы дружим до сих пор, общаемся. Вот, и я сказал, что моя жизнь теперь будет другой. Вот, и я не мог им все рассказать, потому что это невозможно все рассказать за один вечер, но, по крайней мере, вот когда мы сидели за столом, я говорю, что вот теперь я сам не употребляю и вам не советую. И для них это был сюрприз, конечно. На том дне рождения это был, наверное, самый большой сюрприз. Но буквально через две недели у одного из них был тоже день рождения, мы собрались у него. Ну и, конечно, там было все по-другому, и там было спиртное на столе. Вот, и я присутствовал там за столом. Вот, и там были другие, как бы его друзья, которые со мной не были знакомы. Или так, знаете, как бывает, видимся раз в году у кого-то на дне рождения. Вот. И когда уже там наливали вот всем, то мой друг сам встал, поставил руку так на мою стопку и говорит, нет, говорит, ему нельзя. Как бы вы себя чувствовали в таком... А? Вот. Но он не позволил мне самому сказать, он говорит, он сам так руку положил, говорит, ему нельзя. И сразу же такая пауза неловкая. Нельзя, почему? Болен. В чем дело? Почему? Молодой человек. Я не помню, сколько там, 19 было или 20. Почему нельзя? И я помню, это такая неловкая пауза была. Я говорю, да почему нельзя? Можно? Он говорит, да, можно. А говорит, ну так давай. Я говорю, да я не хочу. А, не хочешь? То тебе нельзя? Я говорю, почему нельзя? Можно? Но я не хочу. Для них это было непонятно. Обычно, если люди что-то делают по религиозным соображениям, то какое восприятие сразу же? Ему нельзя. Ему нельзя. То есть, если что-то вот человек по каким-то соображениям делает, это значит, что, ну, в принципе, он был бы не против, и в принципе, он бы хотел, но ему нельзя. Бедный он человек. Обычно такое отношение всех людей. Так. Ему нельзя. Здоровый образ жизни по религиозным соображениям. Это что-то такое, что чего-то кому-то нельзя? Или это что-то другое? Вообще вам нравится что-то по религиозным соображениям вот делать? А? Нравится. Так? Хорошо. А те из вас, может быть, кто не привык что-то по религиозным соображениям делать, вы как к этому относитесь? Ему нельзя? Или это нормально? Или это как-то по-другому? Или это свободное, вольное решение человека? Это мой выбор. Как это понять? И как правильно? Знаете, ну, я довольно много людей и религиозных встречал, в принципе, которые были бы не против нарушить какие-то предписания, но им нельзя. Им нельзя. Давайте мы посмотрим, что говорит Священное Писание. Как это понять все? Как это все собрать воедино? И связано ли вообще как-то наше здоровье, физическое здоровье, с нашей верой в Бога? Если связано, то как? Можно, нельзя? Это выбор человека или это кто-то его заставляет? Как это понять? Вообще, когда мы читаем с вами Священное Писание, мы находим здесь определенные принципы и даже заповеди, которые касаются здоровья. Вот, я не знаю, замечали вы их, когда вы читали Библию или нет. Но я хочу обратить ваше внимание на определенные принципы, заповеди и даже такие довольно жесткие повеления. Конечно, их нужно рассматривать в контексте, понимая ситуацию, состояние людей на то время, но тем не менее. Книга Левит – это одна из тех книг, которая находится в начале Библии, Бытие, Исход, Левит. И обычно, когда люди начинают читать Библию, еще книгу Бытия они проходят быстро, Исход более-менее нормально, но уже вот на книге Левит, а потом Числа уже застряют. Одна из тех книг, которая не просто дается для чтения и понимания, но вместе с тем содержит важные наставления. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его, от истечения его, когда течет из тела его истечение его. И когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его». То есть, ну, истечение что-то может быть, гнойное что-то может быть, так, или кровотечение какое-то, или еще что-то, какие-то детали, здесь они объясняются дальше в главе, но объясняется, всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста, и кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И так далее. Здесь детально объясняются вот эти вещи. И по все время подчеркивается одно слово. Нечист, нечиста, нечист, нечиста. Так? Ну, сегодня, когда мы читаем, мы понимаем, это хорошие законы были. Так, это в том жарком климате, где инфекционные заболевания могли распространяться очень быстро, а люди вообще не знали ничего о существовании микроорганизмов. Мы знаем, что микроорганизмы были открыты только в конце 19 века. Это, ну, 100 с небольшим лет назад. Вот. И израильский народ имел такие постановления, такие законы, где это названо законом, обязательным для соблюдения. Это было очень прогрессивно. Мы находим в Священном Писании то, что просто вот феноменально прогрессивные законы были, как на то время. Израильтяне были, они вышли только из Египта. Они были народом, который был 400 лет в порабощении, они в рабстве были. Это тяжелый каторжный труд, никакого образования, никакого развития. И вот теперь они идут в обетованную землю. Они по пути туда находятся, они в пустыне, жаркий климат. Вот. И Господь дает им вот такие законы для того, чтобы защитить их здоровье. Книга Левит, это мы читали из 15 главы, если вернуться на две страницы назад, 13 глава. 13 глава книги Левит, 46 стих и ниже. Вы помните, такая болезнь была проказа в то время. Сейчас она редко встречается, но инфекционные болезни более-менее мы научились сдерживать. Мы знаем возбудители их, у нас есть антибиотики, мы знаем, как это остановить все. Вот в то время, конечно, ничего не было такого. И мы читаем с вами, здесь объясняется, я так чуть-чуть контекст захвачу, что тот, у кого появилось какое-то пятно на теле, должен прийти к священнику. И священник, он знал, как отличить проказу от непроказы. И здесь объясняется, как это отличить его. Все могли, в принципе, знать это. Но священники, так как они читали Библию, они должны были объяснять ее людям. Они это в первую очередь должны были знать. Так? Прочитаем 46 стиха. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист». Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Так, мы сегодня как это называем? Карантин. Так, карантин. Смотрите, в Израиле было понимание карантина. Даже сегодня, вот при всем развитии нашем, многие люди, имея грипп там, или еще что-то такое, идут в общественные места, идут в общественный транспорт, вытирают нос, берутся за поручни, за ручки, заражают много людей, и начинается эпидемия. Так? Кажется, многие современные люди не имеют познания о том, что такое карантин. Вот как не заражать других людей. В Израиле было это понимание. Пусть живет отдельно, сказано. Он нечист. Так сказано. Если язва проказы будут на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна, или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое, или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке и так далее, то это язва проказы. Должна показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвою на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или на основе, или на утоке, или на коже, или какому-нибудь изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, ну и так далее. Видите, какие законы здесь? Вот, то есть, вот эти законы, они объявляли человека нечистым, или какую-то вещь нечистой, или дом даже мог быть нечистый, так? И таким образом Господь защищал израильский народ от распространения инфекций. Необходимость личной чистоплотности была преподана израильтянам с наибольшей выразительностью. Прежде чем собраться на горе, у горы Синая, помните, где Господь дал 10 заповедей, Господь дал повеление, это исход книга Исход, 19 глава, что все должны омыться, постирать одежды свои и чистыми встречать Бога. Это предписание, причем приводилось в жизнь под страхом смерти. Никакая нечистота не допускалась в присутствии Божьем. Ну, когда мы читаем Ветхий Завет, то иногда у нас возникает вопрос, почему так жестко? Почему под страхом смерти? Вы знаете, народ был необузданным абсолютно. Люди делали, что хотели. Они не понимали этих правил, принципов. И если бы просто вот так попустительствовать и позволить им делать, что они хотят, они все бы вымерли от эпидемии какой-нибудь. Все жили в одном лагере. Все жили очень тесно друг к другу. Они двигались станом. 2 миллиона людей. Представляете? Очень жесткие предписания были. И нигде не говорится, что кого-то за это убили были, но людей настрахали, как мы говорим. Во время странствования по пустыне израильтяне почти постоянно находились под открытым небом, на свежем воздухе. И нечистоты оказывали на них гораздо менее вредное влияние, чем на обитателей тесных и душных домов. Но строжайшее соблюдение чистоты требовалось как внутри шатров, так и вне них. Не допускалось, чтобы какие-либо отбросы оставались в пределах стана или вокруг него, потому что Господь повелел. Мы читаем в книге Второзаконие, 23 глава, стих 14. «Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят». Свят. Хотели бы, чтобы такой закон в Украине приняли? Стан твой должен быть свят. Знаете, в тех странах, где... А? Да. В тех странах, где Библия пустила корни глубоко, стало намного чище. Почему? Потому что Библия объясняет нам эти вещи. Если мы молимся Богу, если мы призываем, чтобы Он пришел к нам, если мы хотим встречи с Ним, Господь – образец порядка и чистоты. На небесах царит полный порядок. И поэтому там, где мы живем, там, где живет Божий народ, должен быть также безукоризненная чистота и порядок. Никакая нечистота не допускалась. Представьте себе этот народ, эти шатры, все должно быть организовано, у каждого колена была своя территория, свое место, где они шатры клали. Им нужно было как-то организовать, ну, извините, туалет. Это же часть жизни нашей человеческой. И даже правила туалета прописаны в Библии. Господь говорит, у тебя должна быть лопатка, вне стана ты выходишь. Не в стане, а вне стана. И там все сделаешь и закопаешь. Каждый отдельно. Ну, представьте, 2 миллиона людей, если каждый будет ходить в туалет, куда он захочет. Во что это превратится? И что будет с той территорией, которую они прошли? Они многого не понимали. Они многим были недовольны, мы читаем. Они бунтовали, им то не подходило, то не подходило. Но Господь им дал такие законы. И Он требовал их исполнения. Так мы видим, вот это законы о нечистоте. Законы о нечистоте. Их намного больше, нет времени их все перечитать, но я думаю, что идею вы видите. Господь дал также им законы, касающиеся их питания. Когда-то, когда Бог только создал первых людей, то Он определил и для них пищу. Мы читаем в книге «Бытие», 1 глава и стих 29. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Видите, первые люди были чистыми вегетарианцами. А Адам и Ева, они ели только фрукты, зерновые, орехи. Даже овощей не ели они еще в то время. После грехопадения Господь говорит, и будете питаться полевой травой. Мы видим, что овощи были включены в рацион питания человека. Далее, после потопа Господь позволил людям есть пищу мяса, но уже даже Ною он объяснял, и Ной понимал это, что есть разные животные, есть чистые, есть нечистые. Например, книга Бытие, 7 глава, Господь сказал Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сём. И всякого скота чистого возьмите по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского». То есть в ковчег входило больше чистых животных, чем нечистых, ну, потому что Господь, видимо, предусмотрел, что Он позволит людям есть мясо чистых животных после потопа. И плюс они в жертвы приносили только чистых животных. Нечистые были тоже созданы Богом, они были санитарами, вот, но они никогда не предназначались Господом в пищу. Книга Левит, 20 глава. Израильтяне, конечно, многое забыли, вот, многое нужно было напоминать, но Господь им напоминал. И книга Левит, 20 глава, стих 25-26. Господь говорит, «Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте души ваши, вернее, не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всеми присмыкающимися по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, говорит Господь, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». А Господь так обращался к израильтянам, чтобы вы были мои. А сегодня Господь хочет обратиться к своему народу. Но сегодня нет какого-то одного народа. Да? Сегодня каждый человек, принимающий Христа, становится Божьим ребенком. И Господь говорит, отличайте, отличайте. Видите, эти законы были, они касались физического здоровья человека. Знаете, сегодня ученые много открытий делают. Вот, и сегодня, конечно, люди, ну, у людей разные традиции, разная культура. Вот. Но в основном человечество стало всеядным таким. Люди едят все, все, все. Вот мы слышим там, может быть, что французы едят лягушек, и нам как-то это неприятно. И там или где-то на Востоке едят собак. Вот, и мы удивляемся этому тоже. Вот у нас это не принято. Ну, в общем, у нас есть какие-то свои культурные особенности. Есть культурные особенности свои. Вот, но есть также и библейские предписания. Так вот, я начал с того, что ученые сегодня исследуют. И выяснилось, что вот эти нечистые животные, они очень часто являются рассадниками болезней. Вот, они, как правило, санитары. Кто-то спросит, а какие это нечистые? Ну, я не буду их все перечислять. Вы можете прочитать книгу Левит, 11 глава. Здесь дается описание, какие чистые, какие нечистые. Вот. Но среди самых популярных нечистых животных здесь свинья, вот, и другие есть, верблюд, тушканчик. Ну, тушканчиков мы не едим, вот, но свинья – это то, что очень популярно у нас. Вот. Но Господь говорит, не ешьте его. Вот. Это санитарно, они нечисты для вас. Причем Он так интересно это говорит, не оскверняйте душ ваших. Казалось бы, а это при чем здесь? Ну, слово «душа» в Библии означает «жизнь». «Жизнь». И если посмотреть современные переводы этого стиха, то здесь просто сказано «не оскверняйтесь». «Не оскверняйтесь». А что значит «не оскверняться»? Как это понять «не оскверняйтесь»? Давайте мы через мгновение рассмотрим этот вопрос. Но вообще, вот если мы читаем вот эти первые библейские книги, мы видим, что Господь хотел, чтобы израильский народ жил особенно, отдельно, не так, как прочие народы. Множество продуктов, свободно употребляемых в пищу язычниками, то есть остальными народами, которые были язычниками, то есть поклонялись природе, жившими вокруг израильтян, было запрещено для них. Израильтянам нельзя было их есть. Это было вовсе не произвольное разграничение. Запрещенное в пищу было вредно для здоровья. И тот факт, что запрещенное было объявлено нечистым, учил, что потребление вредной пищи оказывает оскверняющее действие. Дело в том, что все, наносящее вред организму, склонно разрушать и душу человека. Что значит душу? Под душой мы имеем в виду сознание человека, его внутренний мир, его мыслительные способности, его интеллект, его эмоции, его психику. Мы даже, слово у нас такое «психика», да, есть. Вот «психика» интересно от греческого слова. «Псюхе» означает «душа». Тоже интересно. «Душа». Дело в том, что сегодня мы знаем больше с вами, чем знали в те древние времена. Народ израильский должен был верой принять то, что Господь им открывал. Они не понимали многих деталей, но мы сегодня знаем. За нашу душу отвечает наш мозг, за наше сознание, то есть, другими словами, мыслительные способности, совесть наша, даже вот способность мыслить нравственными категориями, вот отличать хорошее от плохого. Это все зависит от мозга человека. Повреждается мозг, повреждается способность мыслить нравственно. Ну, возьмите яркий пример, человек начинает употреблять спиртное. Ну, все врачи нам говорят, что гибнут клетки головного мозга, да, от спиртного. Ну, хорошо, гибнут клетки, а как-то еще это выражается или нет? Вот если человек продолжает дальше спиртное употреблять, вот как-то его психика меняется, вот это псюхи, душа его как-то меняется или нет? Меняется, конечно. Гибнут клетки, меняется человек. Меняется его личность. Появляется безразличие, например. Проявляется безответственность. Агрессия, так, ему все равно уже, там, что с его семьей происходит, ему уже все равно, что на работе происходит, ему становится, в конце концов, все равно вообще, что где в мире происходит, так. Почему такое с человеком происходит? Потому что гибнут клетки головного мозга. Мышление притупляется, нравственная восприимчивость притупляется. Скажите, так влияет... Ну, спиртное, например, да, я взял для этой иллюстрации. Спиртное на душу человека или нет? Конечно, влияет. Конечно, влияет. Вот, ну, хорошо, кто-то скажет, это спиртное. Да все согласны, что спиртное вредно. Ну, а пища-то здесь при чем? Ну, дело в том, что одно связано с другим. Видите, наш организм – это такая система, где все взаимосвязано. Пища, которую мы едим, она ведь попадает не только в наш желудок. Пища, которую мы едим, она попадает во все клеточки нашего организма. Во все. В том числе и в клетки головного мозга. Питает их. Питание, то, как мы живем дальше, образ жизни наш, влияет на обмен веществ. Мы слышали это или нет? Обмен веществ. Ага, есть обмен веществ. Обмен веществ как-то связан с нашим мозгом или нет? Ну, конечно, там тоже идет обмен веществ. Вы замечали, что бывают такие ситуации, когда вот просто тяжело сконцентрироваться? Тяжело вообще вот слушать что-то? Тяжело сфокусироваться? Тяжело запомнить что-то? Тяжело решение принять? Бывает такое, что ты понимаешь, что ты неправильно что-то делаешь, а нет силы, чтобы поменять что-то. Было у вас такое или нет в жизни? А от чего это зависит? Вы знаете, в большей мере это зависит от состояния нашего организма. Например, если мы хорошенько пообедали, Потом нам обычно очень тяжело после обеда концентрироваться на чем-то, так или нет? Какую-то такую активную мыслительную деятельность вести. Вот, а поспать хочется наоборот, да? Какая-то сонливость появляется. Что вы нам там рассказываете? Я ничего не могу понять. Я ничего не могу запомнить. Так? То есть вот такое состояние. Ну, это при том, что человек просто поел. Это нормально. Нам после еды просто не нужно сразу же вот так заниматься умственной деятельностью. Лучше пойти где-то прогуляться, вот, лучше чем-то другим заняться, физической деятельностью, а не умственной. Так, чтобы помочь себе. Так? Но это мы просто говорим о еде, здесь нет никакой болезни. А если вот такая затуманенность сознания, притупленность концентрации возникает вследствие болезни? Может быть такое или нет? Ну, давление у человека зашкаливает, да? Мы просим его там, сконцентрируйся, пойми, там, вникни. Ну, человеку тяжело это сделать, да, в таком состоянии. Вот, или там болит что-то. То есть мы видим, как физическое состояние здоровья влияет на нашу способность мыслить, на нашу способность концентрироваться, на нашу способность принимать решения. Или там мы не доспали, например, да? Легко нам сдерживаться или нет? Мы не доспали. Все начинает раздражать нас, да? Вот. И тот. Вот. И самые те, кто ближние наши члены семьи, начинают нас раздражать, так? Просто не доспали. А если человек хронически не досыпает? А многие люди сегодня хронически не досыпают. То есть вы видите, как здоровье физическое влияет на здоровье душевное, на умственное здоровье. Так? Но кто-то может сказать: Алексей, ну что ты говоришь душевное? Душевное – это же такое возвышенное. Душевное – это же, ну, божественное. Как можно на него повлиять физически? Ну, а если человека не тянет к возвышенному? А если у него безразличие появляется к возвышенному? А если он читает о возвышенном, а оно больше его не вдохновляет? Оно не трогает его? Оно не мотивирует его? Почему так происходит? А может быть, ну, не, конечно, не в 100% случаев, но, может быть, проблема есть какая-то с физическим состоянием. Ведь мы знаем сегодня очень много о нашем теле. Еще, конечно, больше не знаем, но очень многое знаем. Есть гормональная система. Есть гормоны, которые помогают нам бодрствовать. Так? Есть гормоны, которые помогают нам сконцентрироваться. Есть, наоборот, другие, которые расслабляют нас. Вот. И это как-то связано тоже с нашим образом жизни. Это связано с циклами, циркадными ритмами в нашем организме. Это связано с пищей, которую мы едим. Мы не живем отдельно от нашего тела. Наша душа, она развивается не как-то отдельно от нашего тела. Мы видим, что все взаимосвязано. И поэтому Господь давал израильтянам законы, связанные с физическим здоровьем. С физическим здоровьем. Вы знаете, ну, к сожалению, многие христиане сегодня не считают данные законы необходимыми для соблюдения. Эти предписания кажутся ограничивающими свободу человека и ненужными. На карантин и изоляцию всегда смотрели как-то так вот с опаской, зачем это нужно делать, а может быть пронесет. Знаете, многие люди живут этим принципом, а может пронесет. Сегодня на сигаретах пишут уже не просто там Минздрав предупреждает. Сегодня пишут: курение убивает. Но люди все равно курят. Почему? А вдруг пронесет? Вдруг пронесет. Вот сегодня мы знаем риск, например, сердечно-сосудистых заболеваний, риск рака. Это известно все. Сегодня наука открыла это все. Люди исследуют наш организм человеческий. Многие вещи нам понятны, но все равно люди говорят: а вдруг пронесет? Но знаете, многие верующие совершают еще одну досадную ошибку. Они говорят: с нами Бог. С нами Бог. И поэтому нас пронесет. Понимаете? Нас пронесет. Но Господь не действует наперекор своим законам. Господь не действует наперекор тому свету, который Он открыл людям. Очень часто путаница именно у христиан бывает по поводу того, что вот в Новом Завете, кажется, вот к этой нечистоте Иисус Христос относился совсем по-другому. Вот в Ветхом Завете мы читаем там то нельзя, омыться, одежды омыть, то не есть, туда не ходить, то не делать. Так? А в Новом Завете, кажется, ничего этого и нет. Еще, когда мы читаем, например, такие стихи, как, например, Евангелие от Марка, когда к Иисусу подошли и говорят, почему это ученики твои едят неумытыми руками? Евангелие от Марка, 7 глава, стих 2. «И увидев некоторых из учеников его, евших нечистыми руками, фарисеи и книжники, пришедшие из Иерусалима, подошли к нему и говорят, почему, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? И Иисус дальше дает им ответ, и потом в конце для всего народа Он говорит, потому что это считалось нечистый человек, когда ест неумытыми руками, что он нечист. И Иисус объясняет, неужели вы не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». То есть Господь устранил эти ограничения. Он снял эти запреты. Как понять это? Есть еще другие библейские стихи в Новом Завете, которые также вроде бы при поверхностном чтении, вроде бы как они противоречат тому, что сказано было раньше. Ну, например, самые популярные из них, я не смогу все прочитать, но самые популярные из них – послание к римлянам. Первая глава. «Немощного в вере». Представьте себе, человек, немощный в вере. Это кто? Ну, если так почитать в контексте, это новообращенный человек. Тот, который еще не имеет уверенности. Только-только вот поверил, но еще он не знает, правильно он сделал или нет. Ну, немощный в вере. Кто хочет быть немощным в вере? Не, никто. Понятно. Немощного в вере, говорит, принимайте без спора во мнениях. Ибо он иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Как вам нравятся эти стихи? Что мы тут в нашем доме предлагаем? Пищу немощных? Римлянам также, 14 глава, стих 14. Апостол Павел говорит, «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». То есть нет проблем. Можно есть все. Потому что в самом себе нет ничего нечистого. Это если ты считаешь это нечистым, ну тогда это тебе вредно, понятно. 17 стих. Он говорит, «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Как понять это? Так надо нам что-то делать или нет? Надо нам менять свой образ жизни или не надо? Надо ли нам как-то обращать внимание на питание или не нужно? Или все чисто? Вы знаете, в принципе, это вопросы несложные, если мы только вникнем в контекст того, что писалось. Из-за того, что здесь используется одно и то же слово «нечистый», возникает путаница. Но «нечистый» в книге Левит и «нечистый» вот здесь вот в Евангелии – это совершенно разное понятие. Совершенно разное понятие. Вот вернемся, например, к Евангелию от Марка. Почему Иисус сказал, что можно есть немытыми руками? У нас даже, может быть, как-то и будет несогласие с Иисусом Христом. Но как это? Ну, мы же все знаем, что надо руки мыть. Но как и почему Он говорит, что ничего страшного? Здесь надо понять, о каком омовении рук идет речь. Здесь не идет речь о гигиене. Здесь идет речь о ритуальной нечистоте. Ритуальная нечистота. Сказано так. «Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев». Вот здесь уже у нас должен быть красный свет загораться. Чьего предания? Старцев. Это Божье установление или это какое-то что-то другое? Человеческое установление. Дальше мы увидим, что это так. Они держались предания старцев, то есть они сами себе что-то придумали. Не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. А что это такое? Как Иисус ответил? Иисус сказал... 6 стих. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». То есть они соблюдают какие-то религиозные постановления, какую-то чистоту, какое-то омовение. А зачем они это делают? Иисус говорит, Бог уже вам давно сказал, еще через Исаию 700 лет назад, что это лицемерие. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. А почему так было? Потому что они считали, что соприкасаясь с другими людьми, они оскверняются. Они взяли законы, которые Господь дал, касающиеся физического осквернения, и они додумали их до того, что это уже духовное осквернение. Понимаете? И где Господь приказал не прикасаться к нечистому, они довели это до такой крайности, что они уже всех людей вокруг считали нечистыми. И когда они шли на рынок, как здесь объясняется, и придя с торга, не едят, не омывшись. То есть на рынок. Когда они шли на рынок, а на рынке, знаете, люди всякие приходят. Вот. Вот. Ну, так они считали, я имею в виду. Так. И они считали их нечистыми людьми. И они считали, что они духовно оскверняются от них. Вот когда они идут на рынок, и они там, может быть, кому-то прикасаются, они духовно оскверняются. И поэтому они начали возводить стену разделения между собою и остальными народами. И они начали чувствовать свою исключительность. «Не прикасайтесь ко мне, ибо я свят». Понимаете, вот такого типа мышления. Иисус противостоял этому. Он не принимал это, что это какое-то духовное осквернение. Служение Христа резко отличалось от деятельности иудейских старейшин. Почитание традиций и формализм уничтожили всякую истинную свободу мысли и действия. Старейшины постоянно опасались оскверниться. Представьте себе, если человек живет так, и он на всех смотрит с подозрением. Ага, и тот может заразить меня. Но, знаете, заразить – это одно. Это не просто они беспокоились о физическом заражении. Они каким-то образом в своем мышлении возвели это в ранг духовного осквернения. Я духовно оскверняюсь, если я войду к кому-то. Я помню, мы были в Израиле. Мы были в Израиле с Анной Георгиевной. И где-то там мы ходили, как туристы, знаете. Вот, все смотрели. И там мечеть какая-то была, арабский город. мечеть, и нам было интересно туда войти во двор. И мы так приблизились к воротам этого двора, и там вышел такой человек, но он такой очень вальяжно себя вел, он ел какой-то пирожок такой, весь жирный, помню, такой. И мы его спросили, а мы можем туда войти? И он так, жуя это все, говорит, нет. То есть, я думаю, что в его понимании, то есть мы своим присутствием, мы бы осквернили это святое место. Я не хочу сказать ни в коем случае, что это только вот там, в том месте, или это что-то среди мусульман. Такое есть и среди христиан. Такое есть и в других религиях. Вы понимаете? Вот такое мышление, что кто-то своим присутствием может это святое место осквернить. Но Иисус говорил, знаете, друзья, это не оскверняет святое место. И вы не осквернитесь, если вы пойдете на рынок и там будете с людьми разными общаться, в том числе и с язычниками, и вы придете домой, это не осквернит вас. Потому что что оскверняет? Он здесь объяснил. Потому что изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. То есть он совсем другое показывает здесь. Он отвергает вот эту идею о ритуальном осквернении. Ритуальное осквернение. Я помню, моя мама зашла к своей племяннице. Они очень близки были, потому что это была племянница ее родная, это мама сестры была, но, к сожалению, она стала алкоголичкой, и она бросила детей своих, и вот это была старшая. Получается, она моя двоюродная сестра, но она меня лет на 20 с лишним старше. И она зашла, а у той ее племянник, ну, это получается уже так для нас родственник такой, вот, он стал православным священником. И когда моя мама зашла к ним домой, ну, мы всегда заходили, мы всегда приходили, ну, знаете, это родственники, родные. Мы всегда там были, мы всегда на днях рождения, все это было. Но тут он стал православным священником и таким, знаете, очень жестким. И всякий раз, когда мама заходила, он освячивал квартиру. После ее прихода. Он прыскал святой водой после прихода мамы, потому что моя мама сектантка. Ну, то есть адвентистка седьмого дня, я хотел сказать. И однажды он зашел, а мама, зная, что племянница уезжает, там она уезжала в то время на работу в другой город, и она просто хотела с ней помолиться, так перед расставанием, они там на лето должны были расстаться. Они молятся в коридоре. Представьте, они стоят в коридоре, молятся, и тут он заходит туда. И он говорит, увидел. Сектантка, говорит, где вода? Говорит, где вода? И он сразу же, мама еще не ушла, он уже начинает прыскать. Духовное осквернение. Да. И Иисус говорит, вы ошибаетесь. Иисус не принимал этой идеи. Этой идеи не было в Ветхом Завете. Когда Бог говорил в Ветхом Завете нечисты, Он имел в виду карантин, болезнь, инфекция. Нельзя способствовать его распространению. Но как-то со временем они возвели это в ранг религиозной, такой ритуальной нечистоты. И они начали сторониться людей. Они начали считать всех вокруг нечистыми. Апостол Петр, ученик Иисуса Христа,
пережил такой опыт в своей жизни. Знаете, это стало частью вообще, частью менталитета, частью еврейской культуры. Ученикам Иисуса Христа тяжело было избавиться от этого. Иисус шел к тем людям, к другим людям, его осуждали. Он пошел в дом фарисея, говорит, как он мог войти в дом фарисея? Он вошел в дом мытаря, как он мог войти в дом мытаря? Он говорит с самарянкой, как это он вообще может говорить с самарянкой? Иудеи с самарянами не общаются. И ученики Иисуса тоже не понимали этого. И вот после распятия уже, прошло лет 15, наверное, ученики еще не могут избавиться от этих предрассудков. И вот книга «Деяния апостолов», 10 глава и стих 11. Апостол Петр находится на крыше дома, и он видит видение. И видит отверстие неба. И сходит к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Ну, там, видимо, тут не объясняется, что там было, но, видимо, там было все нечистые животные, которые евреи никогда не ели. Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего оскверненного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». И это было трижды, и сосуд опять поднялся с неба. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило это видение, которое он видел. Знаете, многие христиане, даже читая это видение, они приходят к выводу и говорят: «Вот, Алексей, смотри, Господь сказал, ешь все подряд. Ничего не нужно почитать нечистым». Но это видение было вообще не о пище. Здесь вообще не говорилось о еде. Как Петр сам понял это видение? Сначала он ничего не понимал, но потом его позвали проповедовать кому? Корнилию. А это кто такой был? Язычник, которому евреи что? Не ходили бы в дом. И тогда у Петра прозрение. И как он сам объясняет это видение? Как он сам его толкует? Мы читаем об этом, 28 стих. «И он сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками». Кем это запрещено? Религией их. Их религией. А Богом? А Богом нет. Наоборот, они должны были общаться с другими народами. Наоборот, они должны были влиять на другие народы. Хорошо влиять. Но их религия запрещала им это делать. И ему тяжело приступить, потому что он сын этой религии, понимаете? Он вырос в этом, это его культура. Он никогда ничего не ел, понимаете, такого. И тут он говорит: я прозрел, говорит. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека оскверненным или нечистым. Прозрение, понимаете? Это видение, оно значило, что Бог хотел, чтобы он шел к язычникам. Чтобы он приступил через вот эти преграды религиозные, которые были искусственно выстроены. Здесь ничего не говорится о пище. А апостол Павел, о чем он писал? Что означает его выражение, что нет ничего нечистого, что все можно есть и так далее? Очень просто. Здесь не говорится абсолютно ни о чистой, ни о нечистой пище. Здесь совсем другой контекст. Совсем другой контекст. Ну, например, о чем я говорю здесь? Первое послание Коринфянам, 8 глава. Здесь сразу объясняется контекст. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает». Помните, мы читали, вот, что немощной вере ест овощи только.
Вы знаете, что это не о вегетарианстве идет речь. И не о здоровом образе жизни. Там идет речь об идоложертвенном. А что такое идоложертвенное? Ну, израильский народ жил в Римской империи. Они стали частью Римской империи. И Римская империя была языческая. Римляне поклонялись императорам, и они поклонялись всяческим богам, которые они сами придумали. И у них был такой ритуал, когда они шли в храм с едой. И они там посвящали эту пищу идолам. Они как бы давали вот идолам. Вот. Ну, конечно, эти идолы, это что-то такое людьми придуманное. Это же не божество на самом деле. Эти идолы ничего не могли сделать, но так люди верили. И они представляли эту пищу идолам, а потом они несли эту пищу на базар. А на базаре, знаете, как было? Это посвященное идолам. А люди, знаете, как в одной культуре? Вау! Я хочу, да, это кому посвящено? О, это там тому Богу. Я хочу ту пищу, понимаете? Потому что она посвящена тому Богу, в которого я верю, понимаете? То есть в каком-то это было маркетинговый ход такой, можно сказать. Так? Посвятить пищу, о, это святое. Но это святое было для язычников, знаете, для христиан оно какое святое было? Оно было наоборот, посвященное языческому Богу. О, не, я не хочу это есть. Вот. Но, а как быть с теми, например, язычниками, которые стали христианами? Вот они как раз и были немощными в вере. Почему? Потому что еще вчера они верили в идолов, а сегодня они поверили в Бога. Но они еще не поняли, понимаете? Они еще не утвердились, они еще не все понимают, не все детали этого всего, понимаете? И для них еще вот эта пища, которая посвящена идолам, она для них, ну, она уже для них не является желанной. Она для них, наоборот, стала противной. Они избегают ее, мы не хотим ничего есть. Апостол Павел говорит, знаете, ребята, в принципе, какая разница, посвящена она или нет? Но если это пища, то это пища. Какая разница, посвящена она или не посвящена? То есть при этом ничего не происходит. Он говорит, мы это понимаем, но, вы знаете, знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, он говорит, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. То есть, другими словами, вот то, что оно посвящено идолам, это ничего не значит. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, он имеет в виду языческие верования, так как много теперь богов, говорит, и Господь много, и Господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы в Нем. Но не у всех такое знание, как у нас. Некоторые и до ныне совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. То есть он говорит, вот эти немощные люди, новообращенные, они еще не избавились от этих верований языческих. И они, когда едят это идоложертвенное, они так к нему относятся трепетно, как будто оно, знаете, действительно что-то значит. Он говорит, пища не приближает нас к Богу. Видите, почему язычники ели еще? Они верили, что эта пища приближает их к Богу. Вот. Языческим народам свойственно отождествление с природой. Вот съесть что-то такое, знаете, чтобы оно меня как-то вот как-то подействовало на меня, чтобы Бог во мне, чтобы я какие-то голоса слышал, вот такое что-то. Он говорит, вы знаете, пища нас не приближает к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, говорит же, однако, чтобы эта свобода ваша, какая свобода, о чем он говорит? Это свобода познания. Тот, кто освободился от этих предрассудков языческих, он к этому свободно уже относится. Когда-то, например, во времена Средневековья людей очень сильно пугали тем, что если они не будут послушны церкви, то их не похоронят. А если не похоронят человека, это же страшное дело будет, да? Или нет? Или да? Или нет? Для экологии страшно, да, будет. Но кто-то похоронит. Самое главное, что кто-то похоронит, но церковь не похоронит. Людей пугали, что церковь не похоронит. Значит, связи с Богом не будет, понимаете? И людей пугали этим. Да, то есть ты будешь, не будешь спасен, понимаете? И люди суеверные верили в это. И они из страха послушны были церкви. Но те, кто начал читать Библию, как, например, Мартин Лютер, и они открыли для себя, что это ничего абсолютно не значит. Церковь тебя похоронит или церковь тебя не похоронит, это не определяет твое спасение. Тебе нужно иметь личные отношения с Богом. И поэтому, когда Мартина Лютера начали пугать, что церковь не похоронит, он сказал: знаете, ребята, это на меня уже не действует. Не надо меня пугать. Кто надо, тот меня похоронит. И точно так же об этом говорит апостол Павел здесь. Говорит, мы-то свободны, мы понимаем, что оно ничего не значит. Но есть люди, которые еще не доросли до этого понимания. Они все еще признают этих идолов, идоложертвенные. Поэтому вы сильные, не будьте камнем преткновения. Он говорит, ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? То есть он другими словами говорит, если вас, например, кто-то неверующий пригласит, ну, вы как не христиане, да, кто-то из нехристиан вас пригласит, и, ну, может, это друзья ваши, знаете, в конце концов, родственники, и вы пойдете, и это будет день рождения, или там, я не знаю, он говорит, здесь в капище, то есть вы даже в храме языческом окажетесь. А можно христианину в языческий храм пойти или нет? Пойти познакомиться с людьми, пообщаться, может быть, как-то понять, как они мыслят, как я мыслю. Может быть, может помочь им как-то, может быть, они поймут что-то большее, да? И говорит, если вы пойдете, и кто-то увидит вас сидящим в капище, и скажет: а, Алексей в капище. Ест идоложертвенное. Ну, я-то ем, я понимаю, что оно мне ничего не значит. Но понимаете, а для кого-то это камень преткновения. Поэтому апостол Павел говорит, вы, которые имеете знание, помните, что знание – это хорошо, но любовь еще лучше. Обращайте внимание, что у кого-то совесть еще не так развита, как у вас. И поэтому немощный, сильный, он ест все. Посвящено оно идолам или не посвящено, он имеет знание – его совесть его не осуждает, и он ест все. Все имеется в виду что? Здесь не идет речь, чистое или нечистое, как Бог определил. Здесь не об этом идет речь. Здесь идет речь, посвященные идолам или непосвященные. Это не значит, что сильный может есть и верблюжатину, и свинину, и тушканчика, и пауков, и жаб, и это не повредит. Что сильный может распивать спиртное и курить, и Бог с ним, и ему это не повредит. Нет, здесь не об этом идет речь. Здесь идет речь о идоложертвенном. Сильный понимает, что идол в мире ничто, и мы можем есть пищу независимо от того, посвящена она идолам или нет. Но если рядом со мной кто-то есть, кто еще верит в идолов, и кто, глядя на меня, может, ну, как-то пасть духовно, отойти от Господа, сказать: Алексей в капище, ест идоложертвенное, все, уже, наверное, конец света. Уже такой святой человек, и уже такое делает. Понимаете? Он-то не понимает, из каких я мотивов делаю. И поэтому он говорит, смотрите, чтобы от знания вашего не погиб немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Господа. И так он говорит, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Он здесь не говорит о мясе или не мясе. Он говорит здесь о пище, идоложертвенном. Ранние христиане придерживались тех же самых законов здоровья, которые Бог давал в Ветхом Завете. Нам нужно различать духовное и физическое. Хотя, как я уже говорил, духовное и физическое очень тесно связаны. Как связаны? Но если мы ведем такой образ жизни, от которого мы начинаем болеть, у нас, безусловно, притупляется мышление, у нас память будет портиться, у нас будет недостаток концентрации. А если это все будет, у нас будет сила воли слабая, понимаете? Потому что это тоже связано с мышлением. И есть тогда риск, что мы вообще уйдем от Бога? Есть, конечно же. Если мы начинаем плохо соображать, остается риск. Или мы не можем понять чего-то. Вот. Оно не то, что напрямую влияет, оно косвенно влияет. Поэтому нам нужно понимать связь физического и духовного здоровья. Но нужно различать физические законы здоровья и духовную нечистоту. Потому что духовная нечистота – это то, что Иисус говорил. Зависть, прелюбодеяние, злоба, сквернословие и так далее и тому подобное. То, что исходит от сердца человека. Вот это делает его оскверненным. Итак, религиозные предписания и здоровый образ жизни. Где здесь связь? Господь открыл нам законы здоровья. И сегодня Он продолжает открывать их через науку. Сегодня мы узнаем много нового. Раньше люди, например, не знали, что курить это вредно. Многие даже верующие курили. И многие верующие курят и сегодня. Значит ли это, что можно курить? Конечно, нет. Если мы знаем, как лучше, если мы знаем, что что-то может забрать наше здоровье, сократить нашу жизнь, вызвать или забрать у нас здоровье, и мы тогда не сможем быть полноценными членами общества. Мы не сможем любить, мы не сможем служить, понимаете? То разве это будет правильно делать, если мы это будем делать? Законы здоровья, вот насколько я понимаю, мы как адвентисты седьмого дня понимаем, это не то, что Бог говорит, вот если ты будешь это есть, я тебя накажу. И если ты будешь это есть, ты не войдешь в Царство Небесное. Нет. Но Господь говорит, не делайте этого, потому что подорвав физическое здоровье, вы подорвете свое психическое здоровье, вы подорвете свое умственное здоровье, вы подорвете свое эмоциональное здоровье. В конце концов, вы заболеете, и вы уже тогда не сможете служить. Уже кто-то должен будет служить вам. Понимаете? И поэтому, если мы любим Господа, если мы хотим сохранять здоровую жизнь, если мы хотим служить, а не быть, чтобы нам служили, то мы будем вести здоровый образ жизни. Не из страха перед наказанием. Не потому, как вот те мои друзья говорили, ему нельзя. Да можно мне. Только зачем? Апостол Павел тоже так говорил. Вы знаете, 1 Коринфянам 6:12. Говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 1 Коринфянам 6:12. 1 Коринфянам 10:23. Все мне позволительно, но не все полезно, повторяет он. Все мне позволительно, но не все назидает. Поэтому давайте, друзья, внимлем этим словам Священного Писания. Апостол Павел говорит, не знаете ли, что тела ваши, суть храм
живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи». Кто из нас сегодня, слушая эти слова, желает сказать: «Господи, я понимаю теперь Твое учение. Я понимаю, что вот те ветхозаветные законы, они касались физического здоровья. Нас не оскверняет духовно кровотечение, например. Нас не оскверняет духовно какое-то другое истечение или еще что-то. Или если мы заболели, это не значит, что мы осквернены, что мы плохие и Бог нас больше не любит. Нет. Так верили фарисеи в дни Христа. Но мы понимаем, что мы просто заразны. Мы неплохие, но нам просто не нужно идти к людям, чтобы не заражать их. Но кто желает сказать: «Господи, я понимаю, Твои законы здравые. Я хочу жить по Твоим законам здоровья». Не из страха, не потому, что мне нельзя или кто-то мне запретил. Но я, будучи свободным человеком, здравомыслящим человеком, я понимаю, что Твои законы даны для моего блага. Thank you.